Проблемы Верволка в средней полосе. На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот мятый ЗИЛ остановится. Такая это была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, по тому же закону, только отнесенному к миру автомобиля, она должна была остановиться. Но ничего подобного. С пьяной старческой наглостью, звякая подвешенным у бензобака ведром, ЗИЛ протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок и издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом. Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него. Внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал злобное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать. Существовали только два способа дальнейших действий. Либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню. 3 километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным. Есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу непринадлежности всех приезжающих по ним водителей к некому тайному братству негодяев, не только невозможно практиковать автостоп, наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге, 15 километров по прямой, была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из 5 проехавших мимо машин не остановилась ни одна. Если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной Нивы, Саша мог бы решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанное многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от денег и вдруг бросится в глаза висящая над рулем фотография нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор. Но когда дребезжащий ЗИЛ проехал мимо, и эта надежда умерла. Саша поглядел на часы, было 20 минут 10-го. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, попал. Он посмотрел по сторонам. За сотни метров пересеченной местности микроскопические холмики, редкие кусты, слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото. Начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом, и достигало в конце концов нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло, испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и склалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли. Хотя, подумал Саша, если у земли есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из 3 виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной, как раз последняя, Конькова. А остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век. Покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища. Даже Конькова, отмеченная гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью «Колхоз Мичуринский», казалось поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних уже безымянных деревень. Хотя в Конькове был магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор, все равно было не по себе. Людей на улицах не было, только прошла бабка в черном, мелко перекрестившаяся при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными магическими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руке. Велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой. Остальные жители, если они были, сидели по домам. В воображении поездка представлялась совсем иначе. Вот он саживается с речного плоскодонного теплоходика, доходит до деревни, где на заваленках. Саша не знал, что такое заваленка, и представлял ее в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены. Мирно сидят выжившие из ума старухи, кругом растет подсолнух, и под его желтыми блюдцами тихо играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, представлялся Тверской бульвар, только заросший подсолнухом. Ну, еще промычит вдалеке корова. Дальше вот он выходит на околицу и открывается прогретый солнцем лес, река с плывущей лодкой или разрезанной дорогой поле, и куда ни пойди, всюду будет замечательно. Можно развести костер, можно вспомнить детство и полазить по деревьям, если, конечно, после того, как он его вспомнит, окажется, что он по ним лазил. Вечером на попутных машинах к электричке. а что вышло. Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью «Старинная русская деревня Коньково, ныне главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок. Проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид. Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам и бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Купив у невидимой кассирши билет, говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу. Он попал в полупустой зал, скучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала деда, свистевшего в некоторых местах. Его критерии были совершенно неясны, но зато в свисте было что-то такое соловьино-разбойничье, что-то от уходящей Руси. Потом, когда фильм кончился, поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и подняв в ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущего его у шоссе. Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дожидался как так долго, что успел забыть о том, чего он ждет. Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и кощей. А здесь был колхоз Мичуринский. Понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий. Он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, пока его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут ничего не поделаешь. Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут 20 назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше. А сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел. Обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой, там еще росло большое дерево. Ага. Вот оно, значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял серый стол. Где он? Вот он. Только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно. Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожие на грозящие небо огромные грабли, и повернул влево. Пройдя 20 шагов, он остановился и посмотрел назад. С поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней грязью изолятор. Он пошел дальше, чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес. Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверное, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули. «Эй!» — закричал пьяный голос. «Ты кто?» И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки. Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонится, но все-таки неприятно взволнованный. «Волчище!» – прокричали сзади. «Может, я не туда иду?» – подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. «Нет, вроде туда. Вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую дубль «В». Что-то похожее уже было». Понемногу темнело, идти было еще порядочно. Чтобы занять себя, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса, начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть. То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим, и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине возникла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск. По дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все понятно. Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился. Неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке значило снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед значило идти неизвестно куда, но все-таки должна же дорога куда-то вести. Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, подумал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет в нем похоже на ночлег в парадном. А это вещь испытанная и совершенно безопасная. Издалека донесся какой-то полный вековой тоски рев. Сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову. Скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник. Пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно. А когда он скрылся, Саша пошел вперед, глядя прямо перед собой на асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего. На дорогу падал слабый, неопределенный природой свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то, наверное, по городской привычке, у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился. Никаких фонарей, конечно, не было. Светила луна. Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Глядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные. Раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл. Наконец, стемнело полностью и окончательно. То есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все молнии. Так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел два помятых плавленных сырка «Дружба». Фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о выпилах, которые человечество постоянно запускает в космос. Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко. Дорога один раз вышла из леса, сделала 500 метров по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, и сузилась. Теперь идти стало темнее, потому что полоса света над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть, и дорога не выведет его никуда, а наоборот заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла среди огромных дубов, шевелящих рукообразными ветвями, как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубахе, что становится жалко поверженных Бабу-Ягу и Кощея. Впереди опять возник шум мотора. Теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло. Машина остановилась. Он быстро пошел вперед и скоро опять услышал гудение мотора. Теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и повторяла уже пройденный путь. Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука. Когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь 100 метров. Света фар не было видно, но впереди был поворот. Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги. Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребует обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Страх сразу же исчез, и он подумал, что если не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом. Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом. Хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг. Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул. Впереди была большая поляна. С одной ее стороны в беспорядке стояло штук 6 машин, а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались и вели себя, как любая большая компания вокруг ночного костра. Не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной. Словно услыхав Сашину мысль, плотный мужчина подошел к машине, сунул внутрь руку и заиграла довольно громкая музыка, правда, не подходящая для пикника. Монотонно завыли какие-то хриплые мрачные трубы. Однако компания не выразила неудовольствия. Наоборот, когда человек, включивший музыку, вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности. Костра особняком стоял военный, кажется, полковник. Его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу. Саша вжался в свое дерево, потому что к ближнему краю поляны подошел человек в просторной черной куртке с перехватывающим волосы кожаным ремешком на лбу. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, в Сашину сторону. Нет, показалось. Никто его не заметил. Ему пришло в голову, что все это легко объяснить. Сидели, наверное, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес. Военный для охраны или танки продает. Но почему такая музыка? «Эй!» — сказал сзади тихий голос. Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с адидасовской лилией на груди. «Ты чего тут делаешь?» — так же тихо спросила она. Он с усилием разлепил рот. «Я... это так просто». «Что так просто?» «Ну, шел по дороге и пришел сюда». «То есть как?» — удивилась девочка. «Ты что, не с нами приехал?» «Нет». Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте. «Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?» «Непонятно, что тут такого», — сказал Саша. Ему пришло в голову, что над ним издеваются, но девочка помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что он действительно отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он действительно выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту она молча соображала, потом спросила: «А как ты теперь выкручиваться хочешь?» Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил: «Как? Попрошу, чтобы довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?» Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то неопределенно покрутила рукой. «Или дальше пойду», — вдруг сказал Саша. Девочка посмотрела на него с сожалением. «Я тебе вот что скажу. Бежать не пробуй. Правда, а лучше минут так через 5 иди к костру посмелее. И глаза сделай побезумнее. Тебя, значит, спросят, кто ты такой, что здесь делаешь, а ты отвечаешь, что зов услышал. И главное, с полной уверенностью, понял?»
«Какой зов?»
«Такой. Мое дело тебе совет дать». Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд.
«Издевается», — подумал Саша.
Но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что не издевается. Очень уж странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом, узким и длинным, с мощными челюстями. «Собачий?» «Нет, скорее волчий». Он решился, вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он, покачиваясь, и не понимал, почему, а глаза его были прикованы к огню. Разговоры на поляне сразу смолкли.
«Стой!» — хрипло сказали от столба с черепом.
Он не остановился, к нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватили его.
«Ты что здесь делаешь?» — спросил голос, который скомандовал ему остановиться. «Зов услышал», — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю. «А, зов!» — раздались голоса. Его отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал: «Новенький».
Саше подали бутерброд и стакан воды, после чего он оказался немедленно забыт.
Саша вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним», — подумал он, — и занялся бутербродом. Мимо прошла девочка в спортивном костюме. «Слушай», — спросил он, — «а что здесь происходит? Пикник?» «Погоди, узнаешь». Она помахала мизинчиком, какой-то совершенно китайский получился жест, и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом. Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул. Перед ним стоял военный. «Слышь, новенький», — сказал он, — «заполни-ка». В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо военного и надписи на листке. Это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колени кое-как стал вписывать ответы, где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стоял человек в форме, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Военный ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к машине, на капоте которой лежала открытая папка. Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты плавными и ловкими. Какой-то мужик в вечернем костюме ловко кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук. Другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на луну, а кто-то еще, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хотя и неясной связи с музыкой. Она стала быстрее, и трубы хрипели все тревожнее, так что их звук постепенно начинал напоминать включившуюся автомобильную сигнализацию. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте и пронесся воющий удар гонга. «Эликсир!» — приказал полковник. Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой, в таких продают майонез. Вдруг у шеста с черепом произошло легкое смятение. «Вот это да!» — восхищенно сказал кто-то. «Без эликсира!» Саша поглядел туда и увидел, что его знакомая в спортивном костюме встала на колени. Она выглядела более чем странно. Ее ноги как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную, страшную полуволчью морду. «Великолепно!» — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться. «Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!» По телу жуткого существа прошла волна. Еще одна, волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая волчица. «Это Лена из Тамбова», — сказал кто-то Саше в ухо. «Она очень способная». Разговоры стихли, и как-то неестественно все выстроились в неровную шеренгу. Женщины с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. На несколько минут он перестал воспринимать происходящее, а потом вдруг увидел, что женщина в бусах стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал какой-то знакомый запах. Так пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше. Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало. Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову, как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Шарик вырос, раздулся, его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх. Далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не было видно. Он стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу. Как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу. Он летел ввысь все быстрее и быстрее. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле. Падал он долго, целое тысячелетие, и, наконец, почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднялся с брюха на лапы и тихо завыл. Рядом с ним стояло несколько волков. Он сразу узнал среди них Лену. А как было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Вместо них появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если не увидел бы этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила: «Ну как?» Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила. Никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил не только смысл вопроса, но и некоторую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою. «Здорово!» — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами. «Отдохни!» — провыла она. «Сейчас будем долго бежать!» Саша поглядел по сторонам. Под шестом на траве катался военный, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя. Из его штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый лохматый хвост. На полянке теперь стояла волчья стая, и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой опаской обошла двух матерых волков и залезла в машину. Саша повернулся к Лене и провыл: «Она не из наших». «Она нам помогает. Сама она коброй перекидывается». «А сейчас будет?» «Сейчас для нее холодно, она в Среднюю Азию ездит». Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества. Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение. Например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены. Это был, наверное, самый свежий и чистый оттенок всего невообразимо огромного спектра запахов пси. Такая же перемена произошла со звуками. Они стали гораздо осмысленнее, и число заметно увеличилось. Можно было выделить скрип ветки под ветром в 100 метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков, одновременно не раздваивая внимание. Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя, так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании казалось смыслом жизни. Он подумал, что люди способны только говорить о нем, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторое вечное свойство мира. И в этом было главное очарование не нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество. Жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неправдоподобным и мутным, какие снятся при гриппе. «Готовы!» — пролаял от шеста щерепом бывший полковник. «Готовы!» — взвыл вокруг десяток глоток.
«Сейчас! Пару минут!» — прохрипел кто-то сзади. «Перекинуться не могу!»
Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад, не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется, надо было поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила.
«Ты не вертись, а глаза скашивай! Гляди!»
Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал и, действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер.
«Куда побежим-то?» – озабоченно спросил он.
«В Коньково», – ответила Лена. «Там две коровы на поле».
«А сейчас они разве не заперты?»
«Специально устроено. Иван Сергеевич устроил звонок оттуда», – Лена указала мордой вверх. «Мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде».
«А что там?» – Саша повторил ее жест. «Тоже наши».
А ты думал?
Иван Сергеевич, бывший мужчина в черной куртке и с ремешком на лбу, превратившийся сейчас в полоску темной шерсти, значительно кивнул мордой.
Саша скосил на Лену глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой. Блестящая, гладкая шерсть, нежный изгиб спины, стройные, сильные задние ноги, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки. В ней одновременно чувствовалась сила, немного застенчивая кровожадность и то особое, свойственное молодым волчицам очарование, которое так бессилен выразить волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост, расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей из шерсти на лапе.
«Еще раз спрашиваю, все готовы?» — накрыл поляну низкий лай вожака. «Все, все готовы!» — ответил дружный вой. Саша тоже провыл. «Все!» «Тогда вперед!»
Вожак потрусил к опушке. Казалось, он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер в развалку, подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела.
У края поляны вожак пригнул морду к земле, принюхался, взвыл и вдруг прыгнул в темноту. Сразу же с лаем и визгом за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканные острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина. Страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что он чувствует встречные препятствия и без труда обходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и приятно. Казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу. Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые и мощные волки, а в центре волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Саша на место было в вершине ромба, сразу за вожаком. Откуда-то он знал, что это почетное место, и сегодня оно отдано ему как новичку. Лес кончился, и открылось большое пустынное поле и дорога. Стая помчалась по асфальту, надбавив скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу. По пути на поляну она казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь. Вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков, исчезавшие в своих норах. На обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы. Реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому можно было понять, что они насмерть напуганы. Один вдобавок полный идиот. Лена бежала рядом с Сашей. «Осторожно!» — провыла она и указала мордой вверх. Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов, точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе заухали, волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то похожи. «Кто это?» — спросил он у Лены. «Совы-оборотни. Они крутые. Был бы ты один». Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх.
Совы стали отделяться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей луны.
«На птицефабрику полетели», — прорычала Лена. «Днем они там вроде как спонсоры».
Они подбегали к развилке. Впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный еще человеческий след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших ему в голову на дороге несколько часов назад. Это эхо оставалось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову.
Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал полковник. Был он крупным рыжеватым волком с как бы опаленной мордой.
В его движениях было что-то странное. Приглядевшись, Саша заметил, что тот иногда сбивается на иноход.
«Товарищ полковник!» — провыл он.
Получилось что-то вроде... Но полковник все понял и дружелюбно повернул морду.
«А много у нас в армии оборотней?» — зачем-то спросил Саша.
«Много!» — отозвался полковник.
«А давно?»
Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше.
«С самого начала!» — пролаял полковник. «Как, по-твоему, белых через Сибирь гнали?»
Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди высоко, как флаг на корме, подняв хвост.
«Да пошел он со своей Сибирью», — подумал Саша.
Мимо пронесся гипсовый часовой, за ним указатель с надписью «Колхоз Мичуринский», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни Конькова.
16 января. Программа «Модель для сборки». Радиостанция 106.8 FM. Виктор Пелевин. Проблема верволка в средней полосе. Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль. Когда настала ночь, и на улице, которых всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни, независимо друг от друга. Так и встретила волков-оборотней Конькова желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища. Никакой деревни уже не было, а было просто несколько близко расположенных пятен света посреди мировой тьмы. Длинные серые тени пронеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади. Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть, возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос.
«Лена, куда они?» — повернулся он к Лене. «Сейчас придут. Помолчи».
Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облачко, и теперь площадь освещалась только лампой, подкачающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной. Стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства. Оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, окрашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь. Все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию. В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы. Иван Сергеевич и военный, а третий — нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал, кто бы это мог быть. Волки приблизились. Военный приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, втолкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный.
Саша внюхался в неизвестного. Тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет 50, конически расширяющийся к низу, с наглым и жирным лицом, вместе с тем странно легкий, как бы надутый воздухом. Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал: «Так, стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?» «Мы хотим поговорить с тобой, Николай», — ответил вожак. Саша к этому моменту понял, что им был военный.
«Охотно», — провыл Николай. «Это я всегда. К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Я назвал его игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...» Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как. Говорил он быстро, каждое следующее слово налегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося. Как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай, Саша почему-то представил себе его человеческий вариант, стоя на площадке, швырял бы в него все попадающиеся под руку предметы. «Создать круглую и блестящую модель происходящего».
«В чем же заключается игра?» – спросил вожак.
«Расскажи, мы тоже любим игры». «Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать? Покажи». «К примеру...» — Николай задумался на секунду. «К примеру, возьмем самое близкое — вы и я».
«Мы и ты», — повторил вожак.
«Да, вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак...» Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу. «Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит?»
«Это значит, что некоторые аспекты, плывущие мимо меня реальности, могут быть проинтерпретированы самым таким вот образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен, якобы посажен, якобы в круг, якобы волков. Возможно, это мне снится. Возможно, это снится вам. Но, безусловно, одно что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал выдуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски пройдут по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья, жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему, высоко. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела. Любого из вас и мое. А еще в них отражается небо. И, честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все, чем они заняты. Вы бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке. Как в сущности ничтожна разница. Причем, если за начало отсчета принять вашу подвижность, обрати на это внимание, выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте». Он облизнулся и продолжил. Вот пузырь наполовину готов. Далее выплывает ваша главная претензия ко мне. Я нарушаю ваши законы. Обратите внимание, ваши, а не мои. Если уж я и связан с законами, то собственного сочинения и считаю, что это мое право выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе это. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себе уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить. Вот здесь ты попал в самую точку, заметил вожак. Что ж, я не отрицаю, что гипотетически способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещеваниями, постарались бы укрыться. А разве я, с абстрактной точки зрения, не явление природы? В самом деле выходит, что я в своем, как вы говорите, свинстве сильнее вас, потому что я не прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь? Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно, еще когда вы ходили по одному, сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним это наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии, сами знаете почему. Переубедить тоже. Для этого вы просто недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои. На стенах пузыря они разнозначны. Тут мои изящные, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — бессмысленный бег по кругу. Поэтому не лучше ли нам поскорее разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как? Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду, одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его облаках. «Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой».
«У кого письмо?»
Из круга вышла молодая волчица и уронила из пасти свернутую трубкой бумагу. Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел: «Уважаемая редакция!» Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль. «Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего. В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщение мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так. Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций нашего Отечества, чудом уцелевшей за все выпавшие нам на долю лихие годы. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший, добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем и диких собак маленькую девочку?
Это вранье? Или с корешами договорился? Перебив сам себя, спросил вожак.
Николай не ответил, и вожак стал читать дальше.
Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я не называю своего имени. Кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме.
Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. Признаюсь, что кроме желания содействовать развитию науки, мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении, живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия. Николай Петрович настолько отзывчивый и добрый человек, что я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, в частности, ряд исторических фактов.
Вожак перевернул бумажку.
Так, тут ничего интересного. Бред. При чем тут Стенька Разин? Где же? Ага, вот. Кстати, сказать обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк». Русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст. Уж по этой-то последней фразе, заключил вожак, окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова – одна и та же морда. Несколько секунд стояла тишина. Вожак отбросил бумагу и посмотрел на Николая. «Ведь они приедут», — сказал он с грустью. «Они такие идиоты, что могут. Может, они были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы, верно, послал?» Николай хлопнул лапой по пыли.
«Слушайте, к чему вся эта болтовня? Я желаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, и ваше общество, признаться, не очень мне нравится. И давайте на этом простимся».
Он приподнял брюхо с земли, собираясь встать.
«Подожди, не торопись.
Печально, но, похоже, твой волшебный танец на помойке на этот раз прервется».
«Что это значит?» — поднял уши, спросил Николай.
«То, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав. Но посмотри на него!»
Вожак показал лапой на Сашу. «Я его не знаю», — тявкнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень.
Саша тоже посмотрел вниз и оторопел. Тени всех остальных были человеческими, а его собственные — волчьи. «Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае, если победит тебя. Ну как?» Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.
«А ты, оказывается, знаток древних законов», — ответил Николай, стараясь рычать иронично.
«Как и ты. Разве не ими ты собираешься приторговывать?
Только ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Большая часть того, что мы знаем, никому не нужна».
«Есть еще меньшая часть», — пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. «Выхода не было. Круг был замкнут». Саша, наконец, понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.
«Ведь я здесь случайно», — подумал он. «Я не слышал никакого зова и даже не знаю, что это такое».
Он посмотрел по сторонам, все глаза были направлены на него.
«Может, сказать всю правду? Вдруг отпустит?»
Он вспомнил свое превращение, потом, как они мчались по ночному лесу и дороге, ничего прекраснее он не испытывал в жизни.
«Ты просто самозванец, у тебя нет ни одного шанса», — проговорил чей-то знакомый голос в его голове.
А другой голос вожака сказал в ту же секунду: «Саша, это твой шанс». Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай: «Я готов». Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями, он больше ни в чем не сомневался.
Стая одобрительно зарычала. Николай медленно поднял на Сашу тусклые желтые глаза. «Только учти, дружок, это очень маленький шанс», — сказал он. «Совсем маленький. Похоже, что это твоя последняя ночь».
Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле.
«Тебя ждут, Николай», — мягко сказал вожак.
Тот лениво зевнул и вдруг взлетел вверх. Распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто в нем не напоминало большую усталую собаку. Это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия. Его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу. По стае опять прошел одобрительный рык. Волки что-то быстро обсудили. Один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху.
«Да», — сказал вожак, — «это, несомненно, так».
Он повернулся к Саше.
«Перед дракой положена перебранка. Стая желает».
Саша нервно зевнул и поглядел на Николая.
то двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то расположенного за Сашей, и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником. Несколько раз они обошли круг и остановились.
«Вы, Николай Петрович, мне отвратительны», — выдавил из себя Саша.
«Об этом с готовностью», — ответил Николай, — «будешь своему папаше рассказывать». Саша почувствовал, что напряжение прошло.
«Пожалуй», — сказал он. «Я-то во всяком случае знаю, кто он».
Это была, кажется, фраза из старого французского романа. Она была бы уместнее, возвышаясь где-нибудь слева, залитой луной Нотр-Дам, но ничего лучше не пришло в голову. «Проще надо», — подумал он и спросил.
«А что это у вас под хвостом такое мокрое?»
«Да это я какому-то Саше мозги выше», — прыкнул Николай.
Они опять пошли по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга. «На помойках, наверное, не такое бывает», — сказал Саша. «Вас там не раздражают запахи?»
«Меня твой запах раздражает. Потерпите, скоро наступит смерть, и это пройдет».
Николай остановился, Саша тоже остановился и прищурился. Свет фонаря неприятно резал глаза.
«Твое чучело, — тихо сказал Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры, а рядом будет глобус».
«Ладно, давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. «Ты любишь Есенина, Коля?» Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта.
«Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил. Ты скулишь, как сука при луне. Не правда ли, скупыми и емкими?»
Николай Петрович прыгнул. Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается не только, чтобы развлечь стаю, но и чтобы противники могли присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность, увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него, когда его слепил свет фонаря.
Но как только это произошло... Как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось. Продолжение прыжка Саша видел уже замедленный. Пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны.
Он прыгнул в сторону, сначала дав телу команду, а потом просто наблюдая, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропустив падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество. Он был легче и подвижнее. Зато противник был опытнее и сильнее, и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы. Опасаться надо было именно этого.
Приземлившись, он увидел, что Николай стоит боком, присев и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти. Откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно, разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит. Вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно. Жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой, но Саша знал, что ничего серьезного с ним не случилось. Опасность была в том, что секундного ослепления могло хватить врагу для нового, последнего прыжка.
Падая на вытянутые лапы и уже считая себя проигравшим, Саша вдруг понял, что враг должен снова стоять к нему боком. И вместо того, чтобы снова отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое. Тогда он с силой сомкнул челюсти. В следующую секунду они уже стояли друг напротив друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат, и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился на бок, и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал был шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился. посмотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. Потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше. Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке. Он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался. Он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же неменяющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись в самом конце какими-то осмысленными выкриками. Слов, однако, нельзя было разобрать. Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень, и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей своих человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него. «Ты понял?» – спросил он. «Мне кажется, да», – сказал Саша. «Он будет что-нибудь помнить?» «Не остаток жизни, если, конечно, считать это жизнью, он будет думать, что ему приснился кошмар», — ответил вожак и повернулся к остальным. «Уходим!» Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем, напрямик через лес, так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе. В поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины. Когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла. Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди. И вспоминая перебранку, особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара. Он лег на траву. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду. Со всех сторон на него молча глядели волки. «Казалось, они чего-то ждут сказать», — подумал Саша. И решился. Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью, человеческой тенью, как у всех в стае. «Я хочу во всем признаться», — тихо провыл он. «Я обманул вас». Стая молчала. «Я не слышал никакого зова. Я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно». Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а потом раздался взрыв хриплого, лающего хохота и воя. Он открыл глаза. «Что такое?» Ответом была еще одна вспышка хохота. Затем волки успокоились, и вожак спросил: «А как ты здесь оказался?» «Заблудился в лесу». «Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково?» «Просто так, я люблю за город ездить». «Но почему именно сюда?» «Почему? Сейчас. А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась. Вид был очень красивый, а в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому». «А где ты увидел эту фотографию?» «В детской энциклопедии». На этот раз все смеялись очень долго. «Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?» «Я... Саша вспомнил, и это было как вспышка света в черепе. Я искал фотографию волка».
Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка. Я искал ее по всем книгам. Что-то я хотел проверить, а потом забыл. Так это и был зов?
Именно, ответил вожак. Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха.
«Так почему вы мне сразу не сказали?»
«Зачем?» – отвечал старый волк, сохраняя спокойный вид среди общего веселья. «Услышать зов – это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?»
«Когда?»
«Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу, тогда и изменилась твоя тень».
«Да, да, это так!» – пролаяли несколько голосов.
Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил:
«А что это за эликсир, который мы пили?»
Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался, его морду перекосила кривая ухмылка.
«Ему понравилось», — сказал он. «Дайте ему еще эликсира».
И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиным лапам. Напрягая зрение, он прочел: «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки».
«Это была просто шутка», — сказал вожак.
«Но если бы я знал, если бы ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил».
«Запомни, волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию. В любое время и в любом месте».
«А коровы?» – вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. «Говорили, мы бежим в Коньково, чтобы...»
Он не договорил и махнул лапой. Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Старый волк по-прежнему стоял напротив Саши.
«Скажу тебе еще вот что», – проговорил он. «Ты должен помнить, что только оборотни реальные люди. Если ты посмотришь на свою тень, то увидишь, что она человеческая. А если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, ты увидишь тени свиней, петухов, жаб».
«Еще бывают пауки, мухи, летучие мыши», — сказал Иван Сергеевич, остановившись рядом.
«Верно.
А еще обезьяны, кролики и козлы. А еще...» «Не пугай мальчика», — рыкнул Иван Сергеевич. «Ведь ты все придумываешь на ходу, Саш, не слушай».
Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга.
«Даже если я придумываю на ходу», — заметил вожак, — «это, тем не менее, правда».
Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд.
«Ты хочешь что-то спросить?»
«Кто такие верволки на самом деле?»
Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.
«Кто такие на самом деле люди?»
Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом.
«Сейчас луна достигнет зенита», — сказала она.
Саша поднял глаза.
«Разве это зенит?»
«Это особенный зенит. На луну надо не смотреть, а слушать.
Попробуй». Он поднял уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых. Потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку. Так бывает, когда неясно, что звучит, инструмент или голос. Поймав этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, и через некоторое время его можно было слушать без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от луны и была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала. Она была прекрасна, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл. Сначала тихо, а потом громче, подняв вверх пасть и забыв про все остальное. Тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной. Рядом с его голосом появились другие. Они были совсем разными, но ничуть не мешали друг другу. Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполнявшие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос выл о своем. Лены о чем-то легком, похожем на удары капель дождя, звонкую жесть крыши. Низкий бас вожака о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке. Дисканты волчат о радости из-за того, что они живут. Что утром бывает утро, а вечером вечер. Еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. И все вместе выли о том, как недостижим, непостижим и прекрасен мир, в центре которого они лежат на поляне. Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу, или это он оторвался от земли и упал на ее приблизившуюся поверхность. Придя в себя, он ощутил слабые толчки и услышал гул мотора. Он накрыл глаза и обнаружил, что Клоу лежит на заднем сиденье машины, под ногами у него рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо. А впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец. Тогда Саша повернулся к окну. Машины длинные цепи мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только что появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали игрушечные дома надвигающегося города.